Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек. В Ираке политический блок шиитов договорился о кандидатуре, но на пост премьер-министра. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву с 2 лет до года. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек, 7 госпитализированы, сообщает МЧС России. Сумма материального ущерба по предварительным оценкам превысила 1,5 миллиарда рублей. Подземные толчки силой до 7 баллов по шкале Рихтера ощущались в 11 населенных пунктах с населением примерно 12 тысяч человек. Жители наиболее пострадавших поселков Тилички и Корф эвакуированы в палаточные лагеря, где организованы пункты питания. Самолетам и МЧС доставляются медикаменты, электрогенераторы, палатки, теплая одежда. В зоне стихийного бедствия работают около 1000 спасателей. На территории Корякии введен режим чрезвычайной ситуации. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь МГУ Евгения Зайцева.
В 5.02 сработала пожарная сигнализация в зоне В, в доме студента у нас в общежитии. Немедленно прибыл отряд пожарной части, которая у нас в МГУ находится, и отряд милиции. На всех этажах была включена система автоматического оповещения об эвакуации. Совместно с милицией дежурные по этажам провели эвакуацию студентов, дополнительно использовали мегафоны, обходили комнаты.
Это была пресс-секретарь МГУ. Президиум Госсовета России обсудил неотложные меры по борьбе с распространением СПИДа. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Президент Владимир Путин, выступая на заседании Президиума, сообщил, что на профилактику и лечение больных СПИДом только в 2006 году выделено около 3 миллиардов рублей. Путин говорил также о несовершенстве законодательства в сфере борьбы со СПИДом.
Принятый в 1995 году закон о предупреждении ВИЧ-инфекции содержит достаточно широкий круг гарантий по обеспечению прав людей, зараженных СПИДом. Однако он не в полной мере учитывает проблему ответственности за преднамеренное распространение ВИЧ-инфекции.
Сказал Владимир Путин. Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. Первый эшелон прибыл в пятницу в Минск, сообщил министр обороны Белоруссии Леонид Мальцев. Министр обороны России Сергей Иванов выразил надежду, что документы по созданию единой системы ПВО будут подписаны в текущем году. В Риге состоялась пресс-конференция по итогам визита в Латвию главы комитета ОБСЕ по делам нацменьшинств Рольфа Экиуса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Свой 6-й по счету визит в Латвию Рольф Экиус начал не с должностных лиц, а со встречи с представителями русскоязычных организаций. Председатель Латвийской ассоциации русских школ Игорь Пименов поведал ему о снижении успеваемости и уровня образования в русских школах, а депутат Сейма Борис Целевич рассказал посланцу ОБСЕ об ужесточении экзаменов на гражданство и общем снижении темпов натурализации. В результате во время итоговой пресс-конференции Рольф Экиус с одной стороны призвал упростить и ускорить процесс натурализации, а с другой сообщил, что Латвия своими успехами в области интеграции общества может служить примером для таких государств, как Грузия, Молдова и Казахстан. Идею эту активно поддержал и присутствующий на пресс-конференции министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.
Не было ни одной неприятной рекомендации. Вообще офис комиссара больше и больше надеется тоже на латвийский пример, что мы уже экспортируем свои примеры. Это очень хорошо.
Сказал Артис Пабрикс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов договорились предложить кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Если его кандидатура будет одобрена парламентом, это позволит сформировать правительство и разрешить продолжающийся более 3 месяцев политический кризис в стране. Против номинации на эту должность главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента Ирака было перенесено на субботу, чтобы дать всем сторонам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джамаля Абу Самхадана, рассказывает Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии и лидер движения Фатх Махмуд Аббас отменил решение палестинского министра внутренних дел, лидера Хамас Саида Саяма о назначении лидера радикальной группировки Комитета народного сопротивления Джамаля Абу Самхадана своим заместителем. Аббас заявил, что правительство не имеет права делать такие назначения без его одобрения. Израиль обвиняет Самхадана в организации ряда терактов и ракетных обстрелов в своей территории, а также в нападении на автоколонну американского посольства в 2003 году. В 2004 году спецслужбы Израиля попытались ликвидировать его, но покушение не удалось. Бывший глава Моссада, депутат Даниэль Ятум, заявил, что Израиль должен продолжить попытки ликвидации Абу Самхаданы. Между тем, пресс-секретарь палестинского МВД опроверг информацию о намерении министра внутренних дел Саида Саяма создать из боевиков палестинских военизированных группировок новое подразделение полиции. По его словам, речь идет лишь об усилении уже существующих подразделений. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Король Непала Гинендра пообещал вернуть власть народу, выступая в пятницу с телеобращением к нации. Он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Оппозиция отвергла предложение короля, назвав его недостаточным. В Непале более 2 недель продолжаются акции протеста против узурпации власти королем. В столкновениях с полицией погибли более 10 человек. Оппозиционные партии добиваются создания специального органа, который бы подготовил новую демократическую конституцию страны. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Свой день рождения она отмечает в кругу родных и близких. Официальные торжества пройдут в Великобритании в июне.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Домострой рекомендует на Пасху. Потроха лебяжьи, журавли, цапель, почки заячьи на вертеле.
Этот выпуск «Поверх барьеров» под знаком Пасхи.
Кур соленых, заячьи пупки, потрошок, бараний сандрик, щучьи головы с чесноком и зайчатину в лотках.
Подробней о пасхальном столе минут через 25. Начнем же с другой передачи. «Судьба 2 икон». Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
Икона, по словам отца Павла Флоренского, всегда сознается как некоторый факт божественной действительности. И далее он пишет: «При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, сквозь которое виделись изображенные на них лица, но и дверью, которую эти лица входили в чувственный мир».
Всегда иконы ты находишь, иногда иконы находят тебя.
Доктор искусствоведения, профессор Людмила Семеновна Миляева, крупнейший в Украине специалист по церковной живописи.
Объявилась икона, которую мы тщетно старались обнаружить с Григорием Никоновичем Логвином. Это чудотворная икона Холмской Богоматери. Икона попала, по всей вероятности, в XII веке в Холм, хотя по легенде в X. Во всех источниках значило, что она византийская, что она написана на кипарисовой доске, описана эта доска, что она склеена из 3 досок. Эта икона потом была яблоком раздора между униатской католической церковью и православной. Ее без конца собирали, иногда ценой жизни. То она находилась у православных, то ее забирали. Не просто унята, и забирал Ян Казимир, король, который ее возил на битве при Берестечке. Он считал, что он и выиграл благодаря этой иконе. И мы ехали, мы точно знали, как ее опознать. Где трещина, где, как Ян Суша пишет, раны на лике, на плече. Он все это очень детально описал. Это редкий памятник, который мы знаем, ну, буквально всю его жизнь. Мы можем прикоснуться к сердцу, как бы, этой иконы. И то, что мы увидели, просто нас сразило, потому что это оказался подлинник. Совершенно невероятная история в 20 веке. В 15 году, когда была война империалистическая, ее вывезли в Москву. Когда начались вот первые акции антицерковные, ее привезли в Киев. В Киеве она находилась во Флоровском монастыре. В 20-е годы, в 23-24 году, агрессивные акции антицерковные, некий К, может быть, это был киевский реставратор Каспирович, забрал ее к себе домой. Но над ним кружилась ЧК, и он, оставив для отвода в глаз серебряную ризу, ее отдал украинскому историку Полонской Василенко. Но и над ними начала кружить ЧК. Полонская Василенко возвращает ему, и он в отчаянии, что она может погибнуть, он эту икону делит на три доски, из которых она склеена, и раздает в три семьи надежных. Там уже эти доски имеют вид дров. Во время немецкой оккупации некие две женщины отвозят ее в холм. А в холме такой был ученый, который потом принял монашество и стал митрополитом при немцах, Агиенко. Он был там настоятелем этой церкви, и он получил эту икону. И вот мы знали, что Агиенко ее вывез, поскольку он эмигрировал, боясь расправы с собой. Под Краковом бомбежка состава, в котором он едет, и он потерял икону. Вместе с ним не захотел эмигрировать в священник церкви, такой Коробчак. Он вдруг прослышал, что эта икона сохранилась, что она не погибла во время бомбежки, что она находится в Люблине. Он посылает своего псаломщика и свою дочку, и они тайно вывозят обратно в холм из Люблина эту икону. Потом страшная эта операция «Висла», когда выселяют украинцев и убивают его сына, и холмское землячество переселяется в Луцк. В Ивано-Франковске ее совершенно беспощадно перемалевали зеленой и красной краской. В результате остается одна дочь этих Коробчаков, и она боится, что с ней может что-то произойти. И погибнет эта икона. И она поделилась с каким-то своим знакомым. К счастью, этот знакомый был приятелем очень хорошего нашего бывшего студента и очень хорошего реставратора Толик Васюка. И тот убедил, что нужно сохранять у реставратора. 4 года эта икона тайно находилась у реставратора. А тем временем он видит, как она начинает гибнуть от последнего переписывания. И он на свой страх и риск, правда, очень тщательно все фиксируя, и фото, и телекамерой, и протоколом, начал расчищать эту икону. Мне попытались отдать в церковь, но так как на Западной Украине сейчас очень большое противостояние православной церкви униатской, сами священники побоялись, что это будет еще предметом раздора, и поэтому отказались взять. И в конечном счете они отдали эту икону в музей. Но тут есть еще один момент, что на этой иконе есть то, чего нет ни на одной из известных мне икон. На ней сохранилось 3 полоски с перегородчатыми эмалями золотые и круглая такая бляха, которая точности воспроизводит киевский колт X века. Колт – это серьга древнерусская с серенами и с таким якорем посредине. Вообще поразительно, что это не было все снято. Все это сохранилось, вот я себе на секундочку представила этот кошмарный голод 32-го года, вот когда мы в семье все, что было, снесли в Тарксин. Это могла спасти жизнь. Никто не позарился, никто не прикоснулся к этим золотым вещам. А они, в общем, довольно массивные. Когда-то там было много очень драгоценностей, и об этом свидетельствует тоже такая уникальная вещь. Вся доска испещрена мельчайшими золотыми гвоздиками. Автор ризы древняя была якобы вся снята и увезена татарами. Потом в 17 веке в Люблине делалась новая риза, и вот этот человек заметил эти первые гвоздики, они микроскопические. Но есть одно «но». Мы эту икону из Луцка не можем вывести, поэтому реставрация должна быть на месте. И вот теперь самое обидное, что нам всячески препятствует, я могу сказать вслух, отдел музеев Министерства культуры. Он все время нам вставлял какие-то палки. То есть она просто стала материализована как-то физически. Она стала каким-то персонажем, икона. Сколько она путешествовала, почему на ней еще осталась какая-то живопись, которая могла быть уничтожена. Прекрасный образ младенца, он полностью сохранился, лик младенца. Почти все иконы, включая Холмскую, легендарно связываются с Лукой, поскольку он был иконописцем и писал Богородицу. Но во время иконоборчества, может быть, они погибли, когда жгли все иконы. Может быть, это потом какие-то списки сохранились с них. Скорее всего, это Данила Галицкий вывез эту Холмскую Богоматерь из Киевского Федоровского монастыря. И это зафиксировано летописью, что его сестра Феодора, которая там была, ему отдала эту икону, и он ее очень чтил. Но, конечно, то, что она уцелела, и то, что она есть, это уже стопроцентная мистика. Этот Суша даже пишет трогательно: «Вы понюхайте, как пахнет этот кипарис». Чудо может быть только, если она 11 века, а не 12, потому что тогда это будет самая старая икона на территории СНГ. У нас есть знаменитые инкаустические иконы, да иконоборческие, но почему она самая старая? Потому что это старое бытующее у нас, понимаете? Те были привезены просто с Синая, Порфирием Успенским, и они у нас жизни своей иконной не прожили. А это бытовало и такую жизнь прожило.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Судьба двух икон».
История фракийских греков, проживающих в крымском селе Чернополье, восходит к самым истокам христианства. Их род происходит из Византии, Восточной Фракии. Они хранители древних икон святых равноапостольных, царя Константина и матери его, царицы Елены, которые вели их по жизни, полной скитаний и лишений. В 1830 году, по окончании русско-турецкой войны 1828-29 годов, они были вынуждены покинуть свою родину, рассказывает председатель общества греков села Чернополье Ирина Константиновна Зекова.
Деревня, в которой жили наши предки, она называлась Корфоколимбо, плавающая вершина. Почему, когда снизу смотрели, оказалось, что церковь святых равноапостольных царей Константина и Елены немножко вот так качается. Все время это было в облаках. Это было чисто греческое селение. Предки наши занимались тем, что они жгли древесину в специальных печах, получали древесный уголь и скипидар, и спускались в порт Энеида, и это все продавали на парусники. А в 1830 году почему они должны были уехать? Да потому что они оказали большую помощь русской армии. И тут война заканчивается, русские подписали мирный договор в Андрианополе. И ни одной пяди земли эта война не освободила греческой. Все как было, так и осталось. И когда русские начали спускаться с гор, Дибич Забалканский, он пожалел. Это такая немногочисленная община православных семей. А кругом все турецкие села. И он предлагает им написать прошение русскому царю. И вот они пишут прошение, на которое был получен положительный ответ –
И уже 12 февраля 1830 года были составлены списки, в которых указывалась фамилия главы семьи и род занятий. Там было написано «на добровольное переселение на постоянное место жительства». И был выделен парусник, который носил имя Николая Чудотворца. На этот парусник вступило 202 грека и один турок.
А какие фамилии были?
Георгий Дима, Михаил Маноли, Дмитрий Маноли, Сава Маноли, Пулиминос Коста, Кирилло Дмитрий. Феодосия они приплыли 10 апреля 1830 года. Дядя говорил, что это был день Пасхи, но они почти 50 дней плавали, потому что весна 30-го года была очень бурной, и шторм, и пока этот парусник смог приплыть, у них кончилась вода, кончились продукты питания. И вместо того, чтобы яйцо красное очистить, они разрезали красную луковицу, очистили, потому что такой закон у греков, что красная шпайка это должна упасть на землю. И вот до 1869 года они жили в Кировском районе, там 5 сел. Они приняли решение уйти. Опять Питропос, это староста, тот человек, который хранил иконы. Когда сказали по всем деревням, что царь Константин встает, что царь Константин уходит, и кто икона, желает? Конечно. Икона. Она же не просто икона. Она, я не могу вам сказать, это как человек, как живой организм, понимаете? Вот всю жизнь он ведет нас, он показывает, что надо встать. И надо идти. Икона все, она пожелала встать, уйти, и не надо ничего бояться. Она вас все равно сохранит, она вам поможет, она вам откроет, она не потеряет вас.
Ирина Константиновна, скажите, пожалуйста, как это проявляется? Вот, может быть, кто-то делился с вами, родственники, ваша мама. Это как икона голове. Давала знак?
Это при молитве. Надо молиться. И человек молится, он слышит. Они очень понимали силу царя Константина. И вы же понимаете, с какого периода это идет? Века! И это было очень рано, это был январь месяц. Время было обеда, они хотели пить, надо было животных поить. Вот эта трасса Симферополь-Керчь, она ничуть не изменилась. А в то время вот это место, где мы с вами сейчас находимся, это были поля. Греки остановились, начали искать воду, и они нашли криничку. Сняли иконы, начали молиться. Были люди, которые слышали Бога. И Господь сказал, вот место, где вы будете жить, где женщины будут рожать детей, мужчины будут вести хозяйство. И настолько вам здесь будет хорошо, что триха, волос не упадет с вашей головы. Триха, да, напишет это тебе фальш.
Ирина Константиновна, вот этот факт расскажите, что за шапку золота купили эту землю.
Да, золото, это были серьги, кольца, кресты, все, что у кого было. Все
а
они...
шапка?
А шапка, это была мужская шапка, вот, которую делали из барашку, ягненок. Ну, я так думаю, это типа папахи. Греки, настолько они были пьяны от счастья, какую же землю они купили. Дело в том, что если вы будете ехать со стороны Симферополя, вам кажется, что вы все время едете вниз. И там везде белые земли. И только приближаясь к Чернополю, увидите чернозем. И в первую очередь они построили церковь. Ну, наша церковь, она была очень сильная. Она лечила глухоту. Ну и хочу сказать, что наши святыни, они еще были в серебряных окладах и заканчивались вот такой серебряной ногой. И она стояла на ноге. И когда надо было благословить человека, икону несли не так, как вы видите, да, а икону брали за ногу и благословляли человека. И ставили. Вот это весь серебряный оклад, спина была вся в серебре, и она заканчивалась вот прямо нога.
То есть это живое тело с ногой, которое может ходить сама.
Так и есть. Он ведет нас. Он сохранил нас. В 1869 году, когда царь Константин встал, за ним пошло 22 семьи. Те семьи остались там, в Кировском районе.
Ветер, вот так, их все, их нету. Рассеялись по всему Советскому Союзу. Они потерялись. Хотя у них исконно греческие фамилии.
А вот эта история, когда церковь разграбили?
А разграбили наши местные в 1932 году. Они же не только обокрали церковь, они же еще
сняли
и раздели.
Оклады
серебряные они еще и украли. И вот чудом удалось спасти эти иконы, и первое время даже не знали греки, потому что боялись еще большего предательства, что они еще предадут властям, где эти иконы.
Ирина Константиновна, а вот эта икона, путеводительница равноапостольных Константина и Елены, скажите, вы ее одели? Вы приделали ей ногу?
Нет. Во-первых, это было не по силе общине. Икона не может жить еще в нашей церкви.
Иконы хранятся в укромном месте.
Это у нас маленькая домашняя церковь.
А почему не хотят? Вот как вы объясните, что не такое хотят. Произошло, что вы поняли, что они не хотят?
Если она не хочет, вы ее...
Что человек упадет, что-то с ним произойдет. Можете привести такой пример?
Конечно. Вот был пример. Аня, она верующая женщина, она гречанка. Она хотела взять икону, а ее поразило током. Не возьмешь. Когда наши предки купили эту землю, сюда пришла незажиточная часть. Зажиточная часть этой общины осталась там. И они почему не пошли за иконами? Они не пошли, потому что они уже там хорошо обустроились. Когда уже работала церковь, они вынуждены были сюда приезжать на престол. И они решили забрать святыни. И в одно утро люди проснулись выгонять коров, смотрят около церкви лошади. Что случилось? Церковь не имела сторожа, потому что святыни охраняли сами себя. Закрывали просто на ключ Питропус. Они выломали замок, открыли церковь, но вовнутрь церкви они не смогли зайти. Господь их не допустил. И они вот так вокруг церкви ходили. Даже не остался сой. Сой — это род. Все они погибли. Потому что они хотели, это страшное слово, посягнуть на такие святыни, которые сами ушли. И они же сами решили уйти, бросить то место и найти себе место такое, где бы он мог обустроить свою паству так, как он это хотел. Царь Константин этого хотел. И вот вы видите, мы не пропали. 40 семей было, а сюда пришло только 22 семьи. А мы вот, мы не потерялись. Мы все пережили. Поэтому я так думаю, что дети, которые вот за нами, вечного ничего нет на земле. Мы из земли, и мы опять в землю. А дух наш, дух, он не умирает.
Последнее переселение фракийских греков из Чернополя – это их депортация, наряду с крымскими татарами, болгарами и армянами в 1944 году на Урал и в Среднюю Азию.
На Урале в молитве своей греки просили Господа, чтобы он им открыл дорогу, чтобы они только вернулись в свою родную деревню. И когда пришел день освобождения, 1956 год, они одной рукой получали справку о том, что они уже освобождены от депортации, а другой рукой, ручкой расписывались в том, что они никогда не приедут в свою деревню и не будут ни просить ничего из своего. Дорога в Крым была закрыта, все ехали на Украину, это было ближе к Крыму. И когда в 1968 году такое было легкое потепление и негласно, что если вы сейчас поедете, вас, возможно, пропишут. И Господь вот открыл дорогу. Но опять, кто пошел за Богом? Опять побоялись, построили дома, имели уже хорошую работу, побоялись все это оставить. И сюда вернулись единицы. Опять те 200 человек. Эта песня, вот пока вот мы все поем старые песни, которые приехали из Фракии. По траву, по траву, то траву, по то траву, по.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Судьба двух икон».
Энтофе дым, тайкоста дым, энтофе дым, энтофе дым, тайкоста дым. просто дым, топурно к сефте, что мигда.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок. Пятеро детей получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское отделение МЧС. Взрыв произошел, когда учащиеся сельской школы загружали в машину мусор, собранный накануне во время субботника. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. В Коряке в результате землетрясения пострадал 31 человек, 7 госпитализированы, сообщает МЧС России. Сумма материального ущерба по предварительным оценкам превысила 1,5 миллиарда рублей. В зоне стихийного бедствия работают около 1000 спасателей. На территории Коряки введен режим чрезвычайной ситуации. В Чечне арестована группа медработников, занимавшихся торговлей детьми, сообщил в пятницу прокурор республики Валерий Кузнецов. Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиита договорились предложить кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Если она будет одобрена парламентом, это позволит сформировать правительство и разрешить продолжающийся более 3 месяцев политический кризис в стране. Король Непала Гьенендра пообещал вернуть власть народу. Он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джемаля Абу Самхадана. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Свой день рождения она отмечает в кругу родных и близких. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 6 афганских полицейских и военнослужащие США.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Этот выпуск «Поверх барьеров» под знаком Пасхи. Тема передачи, которую подготовила Тамара Леленкова, пасхальная символика, пасхальный стол.
Праздник Воскресения Христова, или иначе Пасха, даже у большинства атеистически настроенных советских граждан всегда вызывал необычайное воодушевление. Красили яйца, пекли куличи, покупали творожную массу с изюмом. Почему именно эта еда традиционно считалась пасхальной, я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Что касается христианских видов пищи, связанных с Пасхой, то главными видами этой пищи, очень древними еще с апостольских времен, были, естественно, хлеб и вино. Обычай печь пасхальный кулич связан с церковным обычаем печь на Пасху такой большой белый квасной хлеб в виде огромной просфоры, который называется артос. Известно, что апостолы в праздник Пасхи пекли такой артес и ставили его на стол, наставляя одно место символическое, это было место Христа, и вот этот хлеб обозначал самого Христа как символ жизни и возрождения. И, соответственно, те домашние пасхальные куличи, которые люди пекут у себя дома на Пасху, они являются маленькими символами вот этого церковного артоса, который стоит в церкви всю неделю до антипасхи, то есть до Фомина воскресенья, и тогда его режут на маленькие кусочки и раздают прихожанам в церкви. Обычай окрашивать яйца связан с церковным преданием о том, что Мария Магдалина принесла императору Тиберию окрашенное яйцо, сказав ему «Христос воскрес», начала этими словами свою проповедь. Но в народе существует огромное количество разных легенд, в частности, легенды о том, что люди, которые распяли Христа, похвалялись, что вот он говорил, что он Бог святой, а в самом деле он простой смертный, и что он никогда и не воскреснет, а воскреснет он тогда, когда вот яйца, которые лежат у торговки в корзине, покраснеют. И в это время яйца покраснели, потому что это был момент, когда Христос воскрес.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Считается, что если заблудишься в лесу и не можешь найти дороги, то чтобы эту дорогу отыскать, нужно вспомнить, с кем ты разговлялся за столом, людей, с которыми ты разделил по кусочкам это яйцо. Когда ты вспомнишь, ты найдешь дорогу. То есть ты как бы вот эти разделенные половинки и кусочки мысленно сложишь опять в единое целое, и, соответственно, мир опять превратится в такой правильный, понятный, классифицированный космос, и ты, значит, сможешь найти дорогу. Ну, естественно, это народная интерпретация христианских обычаев. Кроме того, пасхальная еда очень часто приобретала поминальный смысл. Именно потому, что, видимо, в дохристианскую эпоху эти виды пищи были связаны с поминальной едой, считалось уже и в более позднюю эпоху, что на Пасху нужно оставлять кусок кулича и яйцо для умерших родителей, и что они придут тоже разговляться. Известно, что церковь категорически против того, чтобы на Пасху посещали кладбище, потому что Пасха – это праздник жизни, и соприкосновение всякое со смертью в этот день скверняет саму символику, сам смысл этого праздника. Известно, что на Пасху даже не отпевают умерших. Но обычай посещать кладбище существовал в России еще и до революцию. Естественно, что в советское время такие масштабы приобрело именно из разрушения старого церковного календаря, из-за того, что Радуница, всеобщий день поминовения мертвых, вторник Фоминой недели, то есть второй недели после Пасхи, в советское время был, естественно, обычным рабочим днем, и никто бы людей на кладбище не отпускал.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Существовали особые способы ритуального уничтожения подобных предметов. Чаще всего их или сжигали, поскольку огонь – чистая стихия, или пускали по текущей воде, бросали в реку. Также поступали с скорлупой пасхальных яиц. Их следовало выбрасывать на текущую воду, и при этом существовала легенда о том, что скорлупки по воде доплывут до потусторонних мира, до так называемого Рахманского царства, где живут такие подземные люди, рахманы, и у них нет в этом мире времени. И поэтому о наступлении Пасхи они узнают только тогда, когда скорлупа от этих пасхальных яиц приплывет к ним. Но нужно сказать, что вот эта легенда более позднего происхождения, она скрывает под собой более древнее начало. Под рахманами скрываются, опять-таки, души умерших, и они узнают о наступлении Пасхи, когда к ним приплывает вот эта скорлупа крашеных яиц. А приплывает она, кстати говоря, к ним вот ровно-таки на Радуницу, то есть во вторник Фоминой недели, и поэтому очень часто в народе этот день назывался Навской Пасхой или Навский Великдень, если по-украински, ну, от слова «навь» – «мертвец».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Пасхальный стол».
Моя следующая собеседница – латинист Ирина Родионовна Килочицкая. Также считает, что пасхальная еда имеет особое значение.
На Руси было известно, что яйцо, символ яйца, можно применить ко всему товарному миру. Что скорлупа – это небо, плева – это как облака, а белок сырой – как воды, а желток, наконец, – это как земля. И Иисус Христос, когда воскрес из мертвых, он всю тварь обновил своей кровью. Символ яйца – это космос. Верхняя залужная часть яйца называлась в народе солнцем, а нижняя – широкая луной, но бывает совершенно симметричной, когда солнце и месяц слиты воедино, яичко полно, круглое и гладко. Не найти ни конца, ни начала – это и есть настоящее пасхальное яйцо. Как говорил Гермес Трижды Величайший, то, что внизу, существует так, как оно есть наверху, чтобы воплотить с собой явленность единого сущего.
Я попросила Ирину Родионовну вспомнить, как готовили кулич и Пасху в Старой Москве.
У меня на глазах был быт просто Старой Москвы еще. И вот Билибинская открытка была со стишками. Стоит кулич, город величается, над другими городами выхваляется, а и нет славнее меня места. Весь я творог да тесто. Формы были тонкого железа или жесть, и они были почему-то все черные. Но это не была сажа. Потом стали все печь в маленьких или больших консервных банках. Но не все умели их печь, потому что это уже искусство выпекания кулича, оно куда-то исчезало, и многие не могли в газовых плитах пропечь внутри эти куличи. Даже больше старались их печь маленькими. Большие пекли, но очень хорошие хозяйки. Но я в гостях бывала, и меня угощали этими огромными куличами. Некоторые куличи были, конечно, изумительны на вкус. Потом вокруг этого большого кулича у Билибина среднего размера. Куличи высокие или низкие. Это тоже для домашнего употребления. А есть еще там совсем маленькие кулички. Это для пасхальных визитов. Яйцо клали в такую маленькую корзиночку, маленький куличик и еще немного Пасхи. И вот с этими сувенирами ходили поздравлять с Пасхой. И обязательно они приходили, их усаживали за пасхальный стол. Стол пасхальный по возможности не убирался в это воскресенье. Всегда снималось поперек, параллельно столу, ножом верхушка, макушка, а потом также пластами поперек и кулич. Это были большие куличи, они же не съедались в один день. Прикрывали вот этой макушкой. И вид был как будто цельный. Верба на столе и Пасха, пирамида белая, с цукатами или, в крайнем случае, с изюмом. Творожная Пасха, по моим представлениям, есть только у нас в России. На Украине, там, где бахчи, на юге ведь мало дерева, варят большой цукат. То есть они варят корку от арбуза, очищают всю зелень, вынимают все красное нутро, вырезав верхнюю часть, как крышку, и варят огромный вот такой цукат. Когда он сварится, его, значит, отправляют в погреб большой. Там он стоит до весны, причем вот в этом сиропе сахарном. Весной вынимают, высушивают, и Пасху, творог, накладывают внутрь этого арбуза. Ну, это на Украине. Там даже можно осветить колбасу, чеснок. У нас мясо в церковь не вносится вообще никогда. Домострой рекомендует следующее блюдо на Пасху. С Пасхи в мясоед к столу подают лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых и желудок, шейку да печень куриные, баранину соленую да баранину печеную, куриный бульон, крутую кашу, солонину, язык, лосину и зайчатину в лотках, зайчатину соленую, заячьи пупки, жаворонков, потрошок, бараний сандрик, свинину, ветчину, карасей, сморчки, кундумы, двойные щи. К кундумы – это слово тюркское, изделие из пшеничного теста с начинкой из грибов или риса с грибами. Из закусок подают белорыбицу свежую, стерлядь свежую, осетрину свежую, щучью голову с чесноком, гольцов, осетрину шихонскую, осетрину косечную.
Рассказ о пасхальной еде продолжает Елена Левкиевская.
Церковь предписывала не набрасываться на очень калорийную и жирную пасхальную пищу после длительного и изнурительного поста, и поэтому предписывалось вкушать в первый день еды понемногу. То есть надо было сначала съесть овсяный кисель. Что касается популярности Пасхи в советское время, то ее вообще не могла истребить никакая атеистическая пропаганда, и это было связано прежде всего с тем, что для православных главным является воскресение Христа, а для католиков – физическое его рождение. В советское время могли сохраниться только самые сильные, только самые важные смысловые точки православной структуры мира, и, безусловно, подкрепляющими обстоятельствами, сохранявшими привлекательность Пасхи в советское время, были в том числе и вот эти ритуальные формы приготовления особой праздничной пищи, которая не имела в советском быту никаких буквально аналогов. Пасха превратилась в советское время в такой домашний праздник, который обычно не выносился за пределы семьи и справлялся полулегально, даже тогда, когда общие церковные смыслы иногда сглаживались, отходили на второй план, их заменяли именно поминальные смыслы, связанные с посещением кладбища, с поминовением умерших. Произошло возвращение дохристианского мировоззрения. Обычай красить яйца первоначально в славянской культуре был опять-таки связан с культом умерших, с культом предков. Троицкой поминальной субботой яйца красили в желтый цвет, молоденькими березовыми листочками красили, и они уже даже связывались с русальным культом, потому что считалось, что на Троицкой неделе ходят по земле русалки, а русалки – это, собственно говоря, неупокоенные покойники, девушки, умершие до брака, или только маленькие крещенные дети. И в их честь надо красить вот эти желтые яйца. Поэтому в советское время оставались те островки традиционной славянской культуры, в том числе и христианской культуры, которые имели подпитку еще из дохристианских времен. То есть это, видимо, такие сильные, такие мощные корневые системы, которые пронизывают всю культурную традицию в целом, что никакая вот эта временная наносная идеология их уничтожить не может, потому что они связаны с самой сущностью той, через что себя нация проявляет и идентифицирует.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Пасхальный стол». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». И остановился ковчег на горах Араратских. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Ясно, о чем и о ком пойдет речь. Об армянских винах, армянском коньяке и об Армении. Со мной в студии армянские журналисты Анна Карапетян и Армен Диланян. Коллеги, в Армении воспринимают библейскую традицию виноделия, традицию Ноя как свою. Вот археологи часто раскапывают на территории Армении древние кувшины, винные погреба. Это волнует, трогает современников.
Да, и виноделие имеет древнюю историю в Армении. И даже вот на этих надписях упоминается еще, что в виде трофеев военных с Арменией увезли вино тоже. То есть там был скот, и во втором месте было вино.
Армен, у вас есть какое-то личное отношение вот к этой древней традиции?
Не только вино, пиво тоже изобрели армяне. А если серьезно, да, вы действительно совершенно правы. Раскопки, скажем так, доказывают, что лет 3000 примерно назад в древнеармянском государстве были орошаемые виноградники. Жалко, что сейчас некоторые традиции утеряны.
Вино 3000-летней выдержки, этим не каждый народ может похвастаться. Вино и другие спиртные напитки, они играют все-таки разную социальную роль в разных культурах. Что пьют в Армении охотнее всего? Как пьют? С кем пьют?
На полном серьезе, в Армении охотнее всего пьют кофе. И эта традиция, она не имеет столь древних корней, как виноделие. Но кофе в Армении – это напиток номер один. Потом, пожалуй, в качестве, скажем, предмета национальной гордости или национальной особенности, можно говорить о коньяке. И гораздо позже о вине.
Анна, в России словосочетание «непьющий муж» – это высшая похвала. В армянском языке есть подобное выражение?
Нет. Непьющий муж в этом смысле, кажется, нет в Армении. Все пьют. Но вот выпивка в Армении, по-моему, больше всего означает застолье, где сидят люди по 4-5 часов. И опьянений как-то не очень много. Вот я даже помню, что во время Горбачевского сухого закона просто виноградники уничтожались поголовно. Страшный такой период был. И, в общем, руководство республики как-то даже написало письмо, по-моему, в Москву, и оттуда какой-то журналист из одной центральной газеты приехал в Ереван, был в одной свадьбе, и потом он написал очерк. Его поразило то, что люди много пили, никто не опьянел, и люди уходили, когда на столах еще было очень много выпивки.
Это означает, что социальной проблемы алкоголизма в Армении нет. То есть она может быть личной проблемой, но не социальной.
Действительно, в Армении, в общем-то, такой похвалы, как «непьющий муж», не существует. Скорее можно выделить пьющего мужа. То есть разница в том, вот можно сказать, что он хороший, он любит детей, а можно сказать, он нормальный, он любит детей.
Насколько свободны армянские женщины в употреблении алкоголя?
Я не знаю, как было это раньше, сейчас, конечно, все свободно, но ни в коем случае женщины не имели доступа до мест, где вот давили виноград. Виноград, когда собирали, он должен был стоять 3 дня, кстати, эта традиция до сих пор еще существует, и женщины не должны были подходить к этим давильням. Даже в погребе женщины не должны были идти, потому что считалось, что их запах, их вообще присутствие разрушало вино.
Это как женщин моряки не допускают на корабль.
Считалось, что их присутствие может просто вино превратить в воду.
Но женщины, собравшись, армянские женщины, могут распить бутылку вина?
Спокойно.
Армен, в 1999 году армянское правительство продало ереванский коньячный завод французам. Причем, мне кажется, следует учесть, что традиции производства коньяка во Франции и в Армении разные. В Армении коньяк делают на родниковой воде, а во Франции на дистиллированной воде. Как-то сказалось на качестве коньяка то, что завод перешел в руки французов?
Да, сказалось. Качество коньяка улучшилось, но это не связано с французскими традициями. Все дело в том, что после развала Советского Союза то, что начало происходить вообще на алкогольном рынке, скажем так, не укладывалось ни в какие рамки, потому что то, что производилось и продавалось под маркой армянский коньяк, могло быть чем угодно, только не армянским коньяком. Французы ввели дисциплину. Конфликта нет, потому что то, что производится на заводе «Арарат» в Ереване, не называется коньяком. То есть французы могут считать конфликт исчерпанным, под их маркой выходит на западный рынок продукция, называемая «Armenian Brandy». Но то, что производится на внутреннем рынке и идет как коньяк, действительно качественно сегодня хороший напиток, и это предмет национальной гордости.
Патриотизмы бывают разные. Например, есть квасной патриотизм. Нет ли коньячного патриотизма в Армении? И не обидно ли, что ереванский завод перешел в руки французов?
Начнем с первого вопроса. Есть патриотизм. Я вам скажу, пусть это не звучит кощунственно, но, в общем-то, каждый народ имеет предметы своей гордости или то, что хотелось бы показать гостям обязательно. В Армении это могут быть церковь, имеющая 1700-летнюю историю. Это может быть памятник жертвам геноцида. В Армении наряду с этим Это обязательное посещение коньячного завода гостями республики. И обязательный презент каждому посетителю. Борису Николаевичу Ельцину подарили коньяк чуть ли не его роста, бутылка была. Этот предмет национальной гордости, он есть и сегодня. И, в общем-то, говорить о том, что обидно или нет, нельзя, потому что, если подходить с чисто экономической точки зрения, завод Пернод Рикард, который купил, наладил дисциплину производственную. Крестьяне стали продавать свой виноград по заранее оговоренным ценам. То есть он знает, на кого он работает. В этом смысле продукция и весь цикл, начиная от производства и кончая сбытом, он уже как-то нормализован. Это, пожалуй, одно из немногих предприятий, которое работает сегодня по нормальному, правильному циклу.
В одной статье я прочел вот такую фразу, я процитирую. Статья посвящена армянским коньякам. «Культурная и дипломатическая миссия армянского коньяка». Что бы это значило?
Культурная, пожалуй, я уже ответил на этот вопрос. А дипломатическая? Ну, есть легенда об армянском коньяке, как вообще он выходил на мировой рынок. И одна из легенд гласит, что в самом начале вот купец Шустов, кажется, был. Ну, коньяки Шустова хотя бы, на самом деле, это таировские заводы были. Но он нанял благородного вида молодых людей, образованных, владеющих языками, и пустил их, скажем так, по миру гулять. Они заказывали в самых роскошных ресторанах самые дорогие блюда, и только в самом конце заказывали коньяк. Если его не было, они все оставляли и уходили. Не было их любимого коньяка. Это была рекламная акция, скажем так. Известно, что Черчилль любил армянский коньяк, что Сталин по этому поводу очень жаловался, что для него коньяк важнее, чем вопросы войны.
И он регулярно получал из Армении все эти годы свой любимый коньяк. Черчилль.
А Сталин тоже. Хотя был грузином и пил грузинское вино, но армянский коньяк он тоже любил.
Армяне живут во многих странах мира. Что пьют армяне, которые живут в мусульманских странах, в Турции? Их там живет несколько десятков тысяч. В Ливане, во Франции, в Германии. Насколько влияют вот национальные пристрастия турок, например, или ливанцев на алкогольные вкусы армянской диаспоры?
Это же и семейные традиции. Если в семье все пили водку, там дети видели это, по-моему, у них вкусы развиваются на семейных традициях.
Во Франции армяне замечательно поют по-французски. Я полагаю, что все-таки армяне, живущие во Франции, предпочитают вина.
Если во Франции принято петь и пить вино, значит, армянин во Франции будет петь и пить вино.
Если о традициях еще говорить, передача, наверное, выйдет в воскресенье, да, день Пасхи. В этот день обязательно на всех армянских столах будет красное вино.
Да.
Коньяка, наверное, не будет.
Какие вина лично вы предпочитаете? Армянские, французские или, может быть, грузинские?
Ну, не грузинские.
Вы обижали.
Я признаюсь, это была легкая провокация.
Я не поддался. Значит, если говорить о предпочтениях, в свое время в Ереване я действительно любил, было очень хорошее, наверное, и сейчас есть хорошее белое вино, русский ваза, оно марочное, белое. Были хорошие легкие красные вина, речь идет о столовых винах.
А что вы пьете с мужем?
Это, наверное, можно считать очень таким националистическим, но я очень люблю армянское арени. Это сухое красное вино, и, кстати, посольство Франции в Ереване во всех своих презентациях использовало вот именно арени, потому что это действительно очень такое вкусное...
Сухое столовое.
Сухой,
вино красное, да. Это сорт винограда.
Тонкий очень такой.
А как звучит тост по-армянски, что он означает?
Ну, если просто так кинаться, это за твою жизнь, да, можно перевести, если дословно. Или за тебя.
За тебя, условно.
Или можно сказать вошлинес, то есть будь здоров. Здоров.
В передаче «Красное сухое» армянские журналисты Анна Крапетян и Армен Деланян. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Prosperity depends on security.
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента срезанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Дзейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.